Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1157-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем книгу пророка Сафонии, и мы с вами в первой главе мы уже говорили, что Сафония провозглашает суровый Божий суд на свой народ, и особенно на Иерусалим и Иудею. Ведь как раз до этого Иудея была под властью двух безбожных царей – Манассии и Амона. И вот их безбожие превосходило многое из того, что бывало в истории Иудеи раньше. И дальше Сафония жил во времена царя Иосии, при котором было пробуждение, хотя и кратковременное, и, возможно, неглубокое. Но все же это было последнее пробуждение в Южном царстве. Бог обещает истребить все с лица земли. Да, он говорит прежде всего непосредственно именно об этой земле, земле Израиля или Иудеи. Однако очень скоро речь пойдет уже о великом дне Господнем. И кроме того, уточняется и причина суда. И это идолопоклонство, идолослужение Божьего народа. Здесь говорится о трех видах идолослужения, причем последовательность идет по нарастающей. В прошлый раз мы уже отметили, что всякий народ, всякая страна, идущая к разрушению, проходит вот как раз через такие виды идолопоклонства, отворачиваясь постепенно от живого и истинного Бога. Да, сначала народ отворачивается именно от Бога, потом уже отбрасывает также и нравственные принципы, которые у него были раньше и которые как раз и определялись его верой. И все это ведет в конечном счете к увеличению безнравственности. Ну а мы с вами возвращаемся к этим трем видам идолопоклонства, идолослужения. В 4 стихе пророк говорит о поклонении Ваалу. Поклонении, которое принесла в Израиль жена царя Ахава, Иезавель. Ну и понятно, почему она его принесла. Ведь ее отец был как раз одним из жрецов Ваала среди жителей Сидона. И Бог говорит также в 4 стихе о том, чем все это сопровождалось. Мы читаем 4 стих 1 главы книги пророка Сафонии. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». Бог говорит, что он истребит или удалит поклонение Ваалу. Кстати, мы с вами отметили, что на севере поклонение Ваалу стало процветать как раз во времена Иезавели. Но в прошлый раз я забыл сказать о том, как же оно пришло на юг. А вот на юг оно пришло, в общем, относительно недавно, если отсчитывать от пророка Сафонии. Потому что на юг это поклонение во многом принес как раз царь Манассия. Я не буду сейчас перечитывать рассказ об этих событиях, который записан в исторических книгах Писания. Кстати, именно поэтому я в свое время говорил и недавно даже повторял, как замечательно сопоставлять исторические и пророческие книги. Тут важно вспомнить более подробно правление царя Манассии и вспомнить, что никто не отходил от Бога так далеко, как он, царь, который как раз и принес в Иудею поклонение Ваалу. Надо сказать также, что само это поклонение было безнравственным. И нужно отметить, что ведь кроме Ваала поклонялись также и богиня Иштар. Это богиня урожая, так называемая богиня любви и плодородия. И всякий раз вокруг богинь была великая безнравственность. Вот культы богинь обычно сопровождались действительно целыми оргиями. Собственно, происходило это и во времена Иосии. Вы помните, однако, что Иосия был все-таки царем благочестивым. И вот он-то как раз и пытался изжить культ Ваала. В конце концов, это ведь по сути было поклонение силам природы. Да, вот богиня урожая, богиня плодородия. И поклонение это было очень жесткое, очень суровое. И когда здесь говорится о священниках, в тексте используется слово, которое ни разу не использовано применительно к священникам Бога Живого, Бога Яхве. Вот эти священники или имена священников – это не то же самое слово, это не то же понятие. Слово, которое здесь употребляется, означает буквально «черные священники». По сути, это из области сатанизма. И то, что мы с вами видим сегодня, совсем не ново и не уникально. Вот эти идолопоклоннические жрецы как раз и носили такие черные зловещие одежды. И на них тоже будет суд. Я еще раз прочитаю 4 стих. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима». Опять-таки, вот это как раз и есть адресаты слов пророка Сафонии. И мы читаем: «Истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». Вот эти самые жрецы, которые служат Ваалу. И вот дальше, 5 стих. И здесь мы находим еще одну форму идолопоклонства, которая стала популярной и распространенной в Иудее того времени. И она была куда более тонкой, куда более изощренной, и поэтому также и более опасной. И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим. Давайте сначала поговорим о кровлях и о воинстве небесном. Да, здесь описано весьма опасная вещь. Причем опасна она сразу в нескольких смыслах, и в духовном, и в физическом. Как вы помните, крыши домов тогда были плоскими, как, собственно, и сегодня. И там собирались семьи, особенно по вечерам. Более того, Бог даже дал такое установление в законе, что нужно было огораживать крыши домов специальными бортиками, специальными ограждениями, чтобы никто не упал с этих крыш. Но вот в данном случае крыши домов стали местом идолослужения, идолопоклонства. И вы видите, что еще здесь происходит. Идолопоклонство фактически перемещается в дома, в семьи. Каждый дом становился уже таким маленьким языческим храмом. То есть, с одной стороны, люди ходили на поклонение, с другой стороны, это лжепоклонение также переходило и к ним домой. Идолослужение стало теперь семейным делом. Люди поклонялись творению, а не Творцу. Они поклонялись небесным воинствам, то есть солнцу, луне, звездам. Они поклонялись сотворенному, вместо того, чтобы поклоняться Творцу. Вот это и была вторая форма идолопоклонства, которую они практиковали. И вот дальше мы читаем о худшей, и самой изощренной, и самой опасной форме идолослужения, идолопоклонства. Об этом в 6 стихе, да нет, на самом деле начинается эта мысль уже во второй половине 5 стиха. Так что, собственно, давайте оттуда и читать. «И тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем». Тут в конце 5 стиха используется слово «малким». Да, существует слово «мелек», которое означает «царь». Тогда действительно получается, что эти люди клянутся царем или даже царями. Но все же это скорее не цари, это не мелек. Дело в том, что это слово можно переводить так же, как множественное число от слова «молох». И «молох» – это имя божества аммонитян. И в процессе этого поклонения, поклонение молоху или поклонение всяким молохам, так вот в процессе этого поклонения совершались также и человеческие жертвоприношения. Мы не можем точно сказать, было это в Израиле или нет, но в культе этих божеств таковые были. Тонкость была еще вот в чем. Принося жертвы Молоху, эти люди, иудеи, продолжали, по крайней мере, устами исповедовать единого истинного Бога, Бога Яхве. Они приходили в храм. Они утверждали, что знают Господа. Они говорили, что верят в Бога и в храм ходят. Но в то же время они поклонялись Молоху. И то, и другое в них сочеталось. Такое происходит и сегодня. Есть места, которые называют себя церквями, но которые никак нельзя назвать христианской церковью. Ведь подлинная церковь строится вокруг личности, и эта личность – Иисус Христос. Церковь собиралась для того, чтобы поклоняться Ему, поклоняться Христу. Он основал свою церковь, и она призвана превозносить Его, познавать Его, иметь общение, подлинное, настоящее общение с Ним и вокруг Него. И все, что делает подлинная церковь, указывает на Иисуса Христа. А сколько сегодня церквей, или точнее уже церковных зданий, где об Иисусе даже не упоминают? А если и упоминают, то с пренебрежением или как-то даже стыдливо. Отрицают Его божественность, отрицают Его силу, не поклоняются Ему. Да, они говорят об учении Иисуса Христа, даже порой говорят о том, какой Он хороший, какой Он добрый и вообще замечательный. Ну вот прямо суперзвезда. Но при этом они отрицают все, что дано нам, христианам. И если в центре христианства не стоит личность Иисуса Христа, то у нас получается такое обезличение христианства. Слышите, да? Нет личности. Поэтому обезличилось христианство. Нет лика Христа, нет Его присутствия. И вот именно такое поклонение было и тогда. Люди продолжали ходить в храм. Люди придерживались традиций. Но при этом они поклонялись Молоху, плотскому божеству в великой безнравственности. Ну и сегодня есть немало людей, которые ходят в церковь, но вместо христианства у них остается только неправильно понятая в кавычках церковность. Церковь или даже своя церковная община или, простите за выражение, своя церковная тусовка оказывается для этих людей важнее Христа. При этом они практикуют безнравственность, они поступают наперекор Божьему Слову, они живут так, как мир, и ходят в некую, в кавычках, христианскую тусовку. Понимаете, многим почему-то кажется, что если на здании купол и колокола, если оно выглядит как церковь, то это уж точно церковь. Или если вы пришли на какую-то встречу, и вам говорят «добро пожаловать в церковь», то это уж точно церковь. Или если кто-то выходит и начинает что-то такое говорить, и в руках у него Библия, в книге, в телефоне, неважно, то это тоже церковь. Но, друзья мои, это ведь совершенно не так. Вот тут как раз и есть самое страшное, самое обманчивое. Мы обманываем таким образом и самих себя, и других людей. Так вот, ровно то же самое было и во времена пророка Сафонии. Люди просто притворялись, что служат истинному Богу. Однако на самом деле они предавались идолопоклонству. Послушайте, что говорит им Бог. Давайте прочитаем начало 7 стиха. «Умолкни пред лицом Господа Бога». Здесь прямо можно остановиться. То есть тише. Умолкни или умолкните, замолчите, смирись или смиритесь, потому что вы стоите перед лицом, то есть в присутствии великого живого Бога. И я еще раз скажу, что в современном мире нам не хватает почтительности перед Богом, нам не хватает нормального, настоящего благоговения. Вот это распространенное представление, будто Иисус как такой наш приятель, а Бог, ну, это тот, кто сидит наверху, дедушка такой добрый. Вот эта идея, которую я даже в проповедях слышал, что мы можем подойти к Иисусу и этак по-панибратски похлопать его по плечу. Это очень страшная идея, это очень опасная идея. Я вам скажу так. Наш Бог свят. И вообще говоря, если бы мы попробовали к Нему приблизиться, нам надо бы пасть перед Ним ниц, помня о том, кто Он такой. Он Творец Вселенной. Ну а мы всего лишь мелкие творения. Да, возлюбленные, но по сравнению с Божьей бесконечностью действительно мелкие.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы читаем дальше. «Ибо близок день Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать». Почему же нам надо умолкнуть? Да потому что приближается день Господень. Вот это и есть первое упоминание Дня Господня в книге пророка Сафонии. Итак, приближается день Господень. Он представлен здесь прежде всего как время суда. И в контексте Божьего плана действия это и есть великая скорбь. Именно с великой скорби начинается Божий суд. Мы с вами живем во времена благодати, во времена Евангелия Иисуса Христа. Однако придет такой момент, когда Церковь покинет эту землю, потому что сам Христос придет за ней и заберет ее. И тогда вот начнет действовать Бог. И действовать Он будет именно в Своем суде. Надо отметить также, что этому Дню Господню будут предшествовать времена и эпохи, которые на него очень похожи. И вот это время, когда Навуходоносор разрушил Иерусалим, буквально стер его с лица земли, тоже сравнивалось с Днем Господним. Он оставил эту землю обнаженной. И даже сегодня в Израиле можно увидеть пустые серые горы. Это даже при том, что израильтяне делают все возможное, чтобы озеленять свою землю, чтобы улучшить ее качество. Достигают они при этом огромных успехов. Вы можете посмотреть на мелиорацию, вы можете посмотреть на увлажнение, вы можете многому поучиться у израильтян. Но ведь когда-то ничего и делать не надо было. Эти горы были покрыты растительностью, они были покрыты деревьями, они были покрыты виноградниками. Это была земля, текущая молоком и медом. Но сейчас там все обстоит иначе, потому что продолжаются последствия Божьего суда над этой землей. Враги приходили туда один за другим. Вот и последствия ее разрушения. Понимаете, ну серьезно, когда приезжаешь в Израиль, очень трудно себе представить, как эту страну могли называть землей, текущей молоком и медом? И Бог предельно ясно обещает поступить именно так. Так Он и делает. Так что для современников Сафонии как раз пришествие врага и было наступлением Дня Господня. Однако в более широкой перспективе День Господень – это как раз то время, когда придет Христос, чтобы установить свое царство на этой земле. Ну и заключительная часть 7 стиха – это, в общем-то, жесткий сарказм. Мы читаем: «Ибо близок день Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать». Вот здесь две группы людей. С одной стороны – жертвенное заклание, с другой стороны – те, кого позвать, эти гости. Скорее всего, в данном случае жертвенное заклание – это как раз и есть иудейский народ, это и есть люди, которые будут судимы. И знает, кого позвать – это как раз нежданные гости. Это и есть Вавилон. Правда, существует и другое толкование, в котором и гостями, и жертвой являются сами жители Вавилона. Хотя я все-таки стою на первом толковании. Сафония говорит с определенной иронией, горькой иронией. Вот вы хотели, у вас были самые разные странные религиозные практики, самые разные варианты жертвоприношения, самые разные варианты служения. Так вот, сейчас нечто совершится. Сейчас будет суд над народом. А теперь смотрите, что мы дальше читаем. 8 стих. «И будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Вот это как раз поддерживает мою мысль о том, что закалывать будут именно израильтян, именно иудеев. Здесь идея в том, что правители отвернулись от Бога. И все, что нам с вами здесь нужно сделать, это вспомнить время царя Сидекии, последнего из царей Иудеи. И на глазах Сидекии были убиты его дети. А потом и самому Сидекии выкололи глаза. Да, это был суровый суд. Однако этим людям было Божие предупреждение. И то, что происходило, было для них подобно дню Господню. А теперь я еще раз перечитаю 9 стих. «Посему в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Когда здесь говорится, которые перепрыгивают через порог, имеется в виду совершенно конкретный образ. Это тот момент, когда они занимали дома и земли бедняков. Они перепрыгивали через порог как разделитель, как межу. То есть они переходили за пределы своего земельного участка. Таким образом, богатые еще более обогащались, а бедные разорялись, беднели. И вот за это обогащение Бог и будет судить людей. Во многом то же самое происходит и сегодня. Богатые богатеют, бедные беднеют. И возникает вопрос, когда же Бог положит этому конец? Я не могу четко указать на время, я не могу четко сказать, вот это будет такого-то числа, такого-то месяца и даже такого-то года. Обратите, пожалуйста, внимание, что и здесь, в пророчествах, такого указания на время тоже нет. Однако мы узнаем о том, что Бог совершит свое действие. Читаем 10 стих. «И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах». Фраза «в тот день» указывает на день Господень. То есть речь идет с одной стороны о вопле, о плаче, который будет в день падения Иерусалима, и с другой стороны, тот день – это день Господень, значит, речь идет о плаче, который будет также и во времена великой скорби. Ворота рыбные – это ворота, которые были ближе всего к рыбному рынку. Сюда привозили рыбу с Галилейского озера, с Галилейского моря. И вот вопль звучал, начиная как раз от рыбных ворот, и он возносился вверх. Вы ведь помните про иудейские горы? И куда ни посмотри, везде слышался вопль людей, жителей Иерусалима. Об этом мы читаем и дальше, в 11 стихе. «Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром». Нижняя часть города – это место, где находился базар, это была рыночная площадь. Это была долина, и это как раз те места, где сегодня находится стена плача. Бог говорит, что именно в это время Он будет со светильником исследовать Иерусалим. Об этом в 12 стихе. «И будет в то время, Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих. И говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. Да, друзья, ведь Иудея того времени была обществом изобилия. И здесь очень хорошая фраза. Они сидели на дрожжах. То есть у них буквально все повышалось. У них повышалась урожайность, повышалось плодородие, было все больше изобилия. И они думали, что Бог уж точно не будет их судить. Потому что все в порядке, все хорошо. Более того, они говорили, да Бог ведь вообще давно ничего не делает. Ни хорошего, ни плохого. Бог никак не вмешается в нашу жизнь. Бог никак нас не осудит. Потому что либо Богу не до нас, либо Он просто нами доволен, и все, в общем, хорошо, и дальше мы будем жить, поживать и процветать. Ну, а Бог отвечает на это так. Люди, будет суд. Обязательно будет. Вот так и сегодня. Многим кажется, что Бог ничего не делает, ни в чем не участвует. Да и вообще, не нужен нам никакой Бог, говорят люди, потому что и так у нас все здорово, и так у нас все замечательно. Нет, друзья мои, Бог еще как делает, еще как участвует. Бог не просто вовлечен в этот мир, Бог не просто периодически наведывается в этот мир. Бог управляет этим миром. Бог держит этот мир в своих руках. И если в какое-то, даже продолжительное время, мы видим, что Бог попускает совершаться злу, то это не знак Божьего бездействия, а знак Божьего долготерпения. Мы с вами продолжим беседу уже в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.